Братья, у нас сейчас начинается сессия вопросов и ответов. Мы постарались сделать так, чтобы вопросы по порядку высвечивались на экране, и мы будем их... Я буду зачитывать вопрос на русском языке, и пастор Конрад Мбеви будет отвечать. Первый вопрос. Поделитесь вашим свидетельством об обращении к Господу.
I was brought up in a church-going family.
Я рос в семье, которая посещала церковь.
So my earliest childhood recollections include going to church.
Поэтому вот в самом раннем детстве даже я помню, как мы посещали церковь.
However, my mother died when I was only 9 years old.
Однако моя мать умерла, когда мне было 9 лет.
So in our African culture, the immediate elder sister to my mother then took us to bring us up.
И в нашей культуре роль воспитателя перешла к старшей сестре моей мамы.
They were also church-going.
Они также посещали церковь, их семья.
So we simply continued going to the same denomination.
Поэтому мы продолжили посещать собрания в той же самой деноминации.
My first recollection of anyone evangelizing me was a friend in my classroom.
И первый раз я помню, как, когда мне рассказывали Евангелие, это был мой одноклассник.
I remember very clearly that what stood as a stumbling block was that his life was not different from mine.
И я помню, что самым большим препятствием для того, чтобы поверить словам этого человека, была его жизнь. Я понимал, что его жизнь на самом деле не отличается от моей.
So I remember thinking he just wants me to move from my denomination to his denomination.
И поэтому я думал, что в тот момент он хочет лишь того, чтобы я из своей деноминации перешел в его деноминацию.
But when I finished my secondary school before going to university,
но когда я закончил обучение в школе перед тем, как идти в университет,
another friend of mine wrote me an evangelistic letter.
Другой мой приятель написал мне письмо, где он рассказал мне Евангелие.
I need to quickly say that before I received this letter, I met my elder sister.
И перед тем, как я прочитал письмо, я встретился со своей старшей сестрой.
She had gone back to my father's house.
Сестра вернулась к в семью моего отца.
After she finished her secondary school.
После того, как она окончила школу.
And when she got to back to the town where my father was, she got converted at a Baptist church.
И когда она вернулась уже к отцу, в тот город, где жил мой отец, то на тот момент она уже была христианкой и посещала баптистскую церковь.
So when I also went back to my father's house, I then found a completely different sister.
И поэтому, когда я также переехал назад домой к своему отцу, я повстречался с совершенно другой системой.
Her life had been transformed by the power of the gospel.
Я видел, как сила Евангелия преобразовала жизнь моей сестры.
How did I know this?
И как я это узнал?
While my two sisters and I were being brought up by my mother's elder sister.
А в то время, как две мои сестры и я сам были воспитываемы старшей сестрой моей матери,
my dad had become an alcoholic.
Мой отец стал алкоголиком.
Which you can understand, he had lost his wife and his 3 children at the same time.
Ну и это объяснимо, потому что он потерял свою жену и 3 детей одновременно.
Although the children were alive, but we were now being raised in another town altogether.
Но несмотря на то, что дети были живы, тем не менее мы воспитывались в другом городе все вместе.
So when I came back to my father's house 6 years later,
поэтому, когда я вернулся домой к своему отцу спустя 6 лет,
I found a very miserable situation.
То ситуация была удручающей.
My dad was turning anything that he could into alcohol.
Мой отец все, что только возможно было, обменивал на алкоголь.
It was a very sad time for me.
Для меня это было очень грустное, печальное время.
But I could not understand the joy in my sister's life.
Однако я не мог понять, откуда взялась радость в жизни моей сестры.
She was singing hymns about salvation.
Она пела гимны о спасении.
With a lot of joy.
У нее было много радости.
I just couldn't do that.
Я этого не мог делать.
So I knew there was something my sister had that I didn't have.
И я осознавал, что что-то такое есть у моей сестры, чем я не обладаю.
The answer came in the letter that my friend wrote to me.
И ответ на этот вопрос как раз пришел в письме, которое мой друг мне написал.
Because that's what my sister was singing about.
И в этом письме было именно то, о чем пела моя сестра.
So to cut the long story short, 3 months later.
И поэтому, если сокращать, спустя 3 месяца.
After receiving this letter,
после того, как я получил это письмо, спустя 3 месяца,
I knew that my religion was not enough.
Я знал, что моей религиозности самой по себе недостаточно.
So I went back to that same letter to read it afresh.
Поэтому я снова взял это письмо и перечитал его.
And it was pointing me again to repentance towards God and faith. In the Lord Jesus Christ.
И это письмо направило меня к покаянию и вере в Господа Иисуса Христа.
So in my own bedroom I knelt down and I prayed to Jesus Christ to save me.
Поэтому в своей комнате я склонился и обратился к Иисусу Христу в молитве с прошением спасти меня.
That was at the end of April in 1979.
Это было в конце апреля 1979 года.
Of course, at that time, I did not fully appreciate the momentousness of that occasion.
Конечно же, в тот момент я не осознавал чудо или важность вот того момента, того случая.
But now, 37 years later.
Но вот сейчас, 37 лет спустя,
seeing what the Lord has been doing in my life,
когда я смотрю, что Господь делает в моей жизни, что Он делал в моей жизни,
I know that that was the beginning of a major work of grace.
Я осознаю, что это было начало великого дела благодати.
So that's how the Lord saved.
Вот именно так Господь меня спас. Хорошо, второй вопрос. У нас какие трудности в служении, на ваш взгляд, самые тяжелые, и как вы их преодолеваете?
I think the most difficult in ministry is my own godliness.
Я думаю, что самое сложное в служении — это мое личное благочестие.
Because it is the life of God in me that must shine the brightest in the world.
Поскольку это жизнь моя, мои отношения с Богом, которая должна сиять и светить для этого мира.
It is my own the fruit of the Spirit in my life.
Это плод Духа Святого в моей жизни.
In those circumstances that would produce a fallen attitude from me.
Особенно в тех обстоятельствах, когда моя греховная природа себя выражает, проявляет.
It is for me to also be the best possible husband to my wife.
Также для меня самое сложное быть наиболее хорошим мужем для своей жены, насколько это возможно.
And as you know, you don't just sort of meet your wife for 5 minutes and run away. We live together for the rest of our lives.
И как вы знаете, мы же с женами не просто встречаемся на 5 минут, а потом расходимся. Мы вместе живем, проживаем всю жизнь.
And my challenge is to be to my wife what Christ is to His church.
Поэтому для меня сложность представляет тот факт, что я должен быть для своей жены тем, кем Христос является для церкви.
And then also God has given us children.
Также Господь дал нам детей.
Three of them were born in our home.
Трое детей родились у нас в семье.
Three others we have adopted the way in which my two sisters and myself were adopted by my mother's elder sister.
А других троих мы усыновили точно так же, как когда-то я и мои две сестры были усыновлены старшей сестрой моей матери.
To be a truly godly father.
И сложность для меня в том, чтобы быть поистине благочестивым отцом.
I would honestly say that it is in that context that the greatest challenge in ministry is.
Я совершенно честно говорю вам, что именно в этом контексте я встречаю самые большие сложности в служении.
Preparing nice sermons from a good library in my study is not the most difficult.
Готовить хорошую проповедь, пользуясь хорошей библиотекой в своем кабинете, это не трудно.
But it is to be a man of God.
Но трудно быть человеком Божьим.
So that even the church members can see from my example how Jesus Christ wants them to live.
Чтобы люди в моей церкви видели, как Иисус Христос желает, чтобы они жили.
And basically, how I deal with this is by seeking to grow in grace as an ordinary Christian.
И как я преодолеваю эти трудности, я стараюсь возрастать в благодати, как и любой другой христианин.
That what I am learning from the Word of God, I'm applying to myself first and sincerely before I seek to challenge the church to accept the teaching.
То есть то, что я сам почерпываю из Божьего Слова, я стараюсь применять к себе перед тем, как я буду призывать церковь к этому действию.
It is what the apostle Paul would have said to Timothy.
Это то, что апостол Павел говорил Тимофею.
And that's 1 Timothy
1 Тимофею
chapter 4,
4 глава,
and verse 16,
16 стих,
where he says, keep a close watch on yourself.
Он говорит: вникай в себя.
And on the teaching.
И в учение.
Persist in this.
Занимайся сим.
For by doing so you will save both yourself and your hearers.
Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя.
To me that's the greatest challenge.
Для меня это самая большая трудность.
It is to ensure that I am keeping a close eye on my own spiritual growth.
Убедиться, постоянно убеждаться, что я сам внимательно слежу за личным духовным ростом.
So that after preaching to others,
чтобы после проповеди другим,
I myself may not be disqualified.
Чтобы мне самому не оказаться недостойным.
The third question.
Третий вопрос. Пользуетесь ли вы конспектом проповеди при донесении или говорите без конспекта?
I preach using notes.
Я использую конспект во время проповеди.
I have a lot of respect for people who preach with a full manuscript.
Я с большим уважением отношусь к братьям, которые проповедуют, имея полный дословный конспект.
I think if God had gifted me differently, I would have loved to do the same.
Я думаю, что если Господь дал бы мне другие дарования или наделил меня дарами немного по-другому, я бы, наверное, поступал точно так же.
There are very, very few times in my 30 years of ministry that I have done that.
Однако было всего несколько случаев за мои 30, около 30 лет служения, когда я это делал. Но что я хочу сказать всем нам, Бог создал нас разными. И поэтому вы должны быть таким, каким Бог вас создал, каким Он вас сделал.
Some of you may be individuals who preach better with a full manuscript.
Возможно, некоторым из вас проповедь с полным конспектом, для некоторых из вас будет проповедь такая лучше, если у вас будет перед глазами дословный конспект.
Some of you may have the kind of minds that handle topics better when you simply have a skeleton with you.
Возможно, для кого-то из вас у вас такой склад ума, что вам лучше мыслить, если есть какая-то общая структура.
So please don't try and follow my example.
Поэтому прошу вас, не старайтесь просто следовать моему примеру.
Unless God has made you like me.
Если только Бог не сделал вас таким же, как я, в этом отношении.
Okay, the way I normally prepare my sermons.
Как обычно я готовлю проповедь.
In fact, one of the questions that will come later on, I am an expository preacher.
Да, я проповедник-экспозитор, то есть я проповедую экспозиционные проповеди, разъяснительные.
And long before I preach through a section of a book or through a book.
И задолго до того, как я проповедую либо по какому-то разделу из книги, либо по всей книге,
I first of all go through it for my own edification.
Я прочитываю эту книгу для личного назидания.
So I go through it in my private devotions.
Поэтому во время своего тихого времени личного изучения я читаю эти тексты.
So by the time I'm now saying, okay, I should begin teaching from it.
И к тому моменту, когда я говорю, хорошо, мне можно уже начать проповедовать по этому тексту.
I generally know where I'm coming from and where I'm going.
То есть практически вот к этому моменту я уже осознаю, из каких предпосылок я исхожу и куда я направляюсь.
I'm able to have a topic or theme that I put forward to the congregation. That this is what we'll be studying.
То есть у меня есть уже в голове представление о теме, о общем направлении нашего изучения.
And usually, soon after preaching on a Sunday,
и обычно вскоре после моей воскресной проповеди,
as early in the week as possible,
как можно, насколько это возможно раньше, в начале недели,
I try to work on the structure of the text.
Я стараюсь работать над структурой текста.
And from the structure of the text, I arrive at the structure of the sermon.
И на основании структуры проповеди я прихожу к на основании структуры текста я прихожу к структуре проповеди.
Usually, once I reach that point, I take a break.
Обычно вот к тому моменту, как я достигаю этой точки, когда я определился со структурой, я делаю перерыв.
And as close to the time I will be preaching that sermon,
и вот насколько это возможно ближе ко времени самой проповеди,
which would usually be either a Friday or a Saturday if I'm preaching on Sunday.
Обычно, если, скажем, я проповедую в воскресенье, то в пятницу или в субботу,
I then work into the skeleton, the rest of the flesh. That will make up the sermon.
Я начинаю наращивать мускулы, мускулатуру к скелету, который у меня уже есть.
Which is usually the argument that will be used in that sermon.
То есть обычно это построение аргумента, основного тезиса проповеди.
The illustrations that I will use in that sermon.
Иллюстрации к проповеди.
And also the applications that will be there in that sermon.
Применение, которое я буду в проповеди включать.
And usually that's the material that I then go with into the pulpit.
И обычно вот с этим материалом я отправляюсь на кафедру.
What I often find is that between working on the skeleton and putting in the flesh.
Но что часто бывает между вот в перерыве между тем, как я определяюсь со скелетом, со структурой и тем временем, когда я наращиваю мышцы у проповеди.
Those days in between, that's where I find I am finding illustrative materials that will then be fed into the final preparation.
Вот в эти дни, в промежутке, я стараюсь найти какие-то иллюстрации, материалы, которые я буду использовать для проповеди.
It's as if my mind knows what will be coming, and therefore, as I am seeing things, my mind is saying yes. That should be put in as well.
Поэтому, когда у меня есть основная уже структура, то мой мозг уже может определить, подойдет эта иллюстрация или нет, когда я занимаюсь этим выбором.
Sometimes some of the references to commentaries happen at skeleton stage, depending on how I'm struggling with it, and sometimes it is at putting in the flesh. Again, depending on how I'm struggling with that.
Время использования комментариев, обращения к литературе варьируется. Иногда я обращаюсь к комментариям во время определения структуры текста, если у меня возникают трудности. Иногда я занимаюсь этим во время наращивания мускулатуры, то есть когда занимаюсь уже наполнением проповеди материалом. То есть по-разному бывает.
Generally speaking, I don't like preparing sermons completely, and then I have 2 to 3 days in between.
Если говорить в общем, мне не очень нравится.
You mean you don't like to prepare it and then wait 3 days to preach?
Мне не очень нравится закончить подготовку, к примеру, за 3 дня до самого донесения, чтобы потом 3 дня никак не работать над этой проповедью. Иногда мне приходится так делать, то есть заканчивать подготовку и потом 3 дня к проповеди вообще не подходить до самого произнесения.
But often I feel a disconnect between the material I'm handling and myself.
Но что часто у меня бывает, когда такое происходит, такая пауза длительная, то я чувствую некую, ну, как будто разрыв связи между самим собой и этой проповедью.
So where that happens, I still try to spend as much time as possible just before preaching to pray over my notes.
Но когда такое происходит, я все равно стараюсь провести, насколько это возможно, много времени, чтобы помолиться перед проповедью, снова посмотреть на свои заметки.
Almost as if I am preparing afresh.
И делать это так, как будто бы я заново снова готовлюсь.
I really want as much as possible to have very little difference between the sermon and myself.
И я хочу, чтобы разница между мной и моей проповедью была как можно меньше. То есть хочу сам все это пережить.
Okay. Thank you.
Хорошо, следующий вопрос. Четвертый. Могут ли совершенные до уверования серьезные грехи, какие-то серьезные грехи, быть ограничением для пасторского служения?
First of all, a pastor is essentially an elder in the church.
То есть пастор, он по сути и пресвитер в церкви или один из старейшин.
And there are qualifications for eldership.
И есть определенные характеристики для руководства.
There are qualifications that have to do with your character.
И эти характеристики прежде всего относятся к характеру человека.
There are qualifications that have to do with your domestic situation.
Это качество, которое относится к вашему статусу среди людей, к тому, какое мнение у людей о вас.
And there are also qualifications to do with your public testimony.
И это также качества, которые очевидное для общественности. То
you
есть, какое свидетельство вы несете? Вы можете их найти в 1 Тимофея в 3 главе и в 1 главе послания к Титу.
So if you fail in any of those three areas,
и поэтому, если в какой-то из этих сфер человек терпит крах,
then indeed you are disqualified to serve as a pastor.
То тогда он дисквалифицирован, то есть он не может нести пасторское служение.
But I think it's important in answering this question.
Но вот отвечая на этот вопрос, я думаю, вот что еще важно.
That we don't think in terms of a sin.
То есть мы не должны думать просто о каком-то одном грехе.
As in terms of ongoing sinfulness. In other words, if you lose a temper once, it doesn't mean you are disqualified from being a pastor.
Да, то есть мы здесь говорим больше не о, о, не о единократном даже проявлении некоторых грехов, но о постоянном, постоянном греховном образе жизни. К примеру, если у вас не выдержали нервы один раз, это еще не значит, что вы сразу же себя дисквалифицировали со служения.
If your child misbehaves once,
если один раз,
it doesn't mean you are disqualified.
Если один раз ваш ребенок не послушался вас, это не означает, что вы теперь не можете управлять собственным домом и таким образом дисквалифицированы.
Because the qualifications are really asking the question whether you are truly godly.
Поскольку эти качества на самом деле должны подчеркнуть, действительно ли вы благочестивый человек.
Rather than an incident here and another incident there, 10 years later.
Эти качества направлены не на то, чтобы выявлять какие-то отдельные грехи, что вот в этой ситуации он так поступил, а позже, спустя год, он поступил вот так, значит, он дисквалифицирован.
The only exception to that,
а, конечно же, единственное исключение к этому
is a public scandal.
Это публичный какой-то скандал, грех, который очевидный, вопиющий.
Because a public scandal drags the Lord's name in the mud.
Поскольку любой публичный скандал, он связан с целым ворохом проблем и людей вовлеченных.
People fail to listen to you.
Люди перестанут вас слушать.
Their minds are always going back to that public scandal.
И в своем уме они будут снова и снова вспоминать ту ситуацию, которая была у всех на виду.
But even that, it is not something as it is in this question.
Однако в этом вопросе,
goes to the time before your conversion.
Да, однако в этом вопросе мы говорим о том, что произошло до обращения человека.
Because before your conversion, you were not spiritual.
То есть до своего обращения вы были не духовными.
You were not claiming to be spiritual.
И вы даже не заявляли о том, что вы духовные.
You were of the world.
Вы были от мира.
But it is those scandals that you have when you are now claiming to be spiritual.
Однако есть определенные шлейф, который может тянуться, когда вы уже заявляете о своей духовности, о своей вере.
When you are claiming to be an example of what true godliness is.
Когда вы заявляете о том, что вы пример истинного благочестия.
And then a scandal erupts. When there's a scandal, then clearly you are disqualified because people will not listen to you.
Братья, я не совсем верно передал. То есть, если человек был неверующий, то любые проблемы, остаются там в прошлом, поскольку человек не был духовным и не претендовал, например, благочестие. Если какой-то скандал происходит уже после его уверования, после того, как он претендует на пример благочестия для других людей, то, конечно же, здесь последствия дисквалифицируют.
I mean, think of the example of Paul.
Подумайте об апостоле Павле, о примере апостола Павла. До своего обращения он гнал
церковь.
Он говорит, что он был хулитель. То есть он богохульствовал в отношении имени Христа.
So if there was a person who'd have been disqualified, that would have really disqualified.
Поэтому если мы смогли бы найти такого человека, который был бы дисквалифицирован со служения, то вот такой человек, каким был Павел, точно должен был бы быть дисквалифицирован.
But as he himself says,
однако, как сам Павел о себе говорит,
in 1 Timothy chapter 1,
в первой главе 1 Тимофея,
he says, I was, oh, verse 13,
в 13 стихе он говорит,
He says, I was a blasphemer, a persecutor, and an insolent opponent.
Он говорит, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик.
But he goes on to say, because I acted in ignorance and unbelief,
но говорит, поскольку я поступал по неведению, в неверии,
the grace of God has abounded to me.
То был помилован.
And he says in verse 16,
в 16 стихе говорит,
that I received this mercy,
что я помилован,
so that through me Jesus might display his patience.
Чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение.
And that's why earlier in verse 12 he had said,
и вот почему ранее в 12 стихе он сказал,
that the Lord appointed me to his service.
Господь призвал меня, определив на служение.
So he's saying, I am a trophy of grace.
То есть он говорит, что я венец благодати, или к похвале собственной благодати меня Господь спас.
The Lord took the worst on the earth,
Господь взял самое худшее
and appointed me to be
и
his servant.
Поставил меня быть своим слугой.
So that's the way I would answer.
Поэтому я бы вот так ответил на этот вопрос. Пятый вопрос. В какой момент новая церковь должна начать думать об основании новых церквей? Несколько раз уже меня спрашивали об этом за время моего пребывания здесь.
The growth of the church is the work of the Holy Spirit.
И мой ответ всегда был таким, что рост церкви — это дело Святого Духа.
You can't box in the Holy Spirit.
Вы не можете ограничить Святого Духа, вы не можете его ограничить какими-то рамками.
Churches do not start the same way.
Церкви не начинаются одинаково.
You just have to read the book of Acts and you see it for yourself.
Почитайте книгу Деяний, и вы сами в этом убедитесь.
Some of the churches begin by the dispersion of the people of God.
Некоторые церкви появились в результате рассеяния Божьего народа.
In the book of Acts we had the persecution that caused the believers to spread.
В книге Деяний мы находим истории, как гонения заставили церковь распространиться.
In our case, often it is as people go from place to place because of employment.
В нашем контексте бывает, что люди переезжают из одного места в другое из-за работы.
And where God's people go, they want to start churches.
И когда Божий народ отправляется в какое-то место, то там они желают организовывать церковь.
Again, you can't say, "Well, we are not yet ready to support you." You cannot speak in terms of "we cannot support you."
И таким людям мы не можем говорить, мы не можем поддерживать вас.
So, do you want those believers to be without churches?
Разве вы хотите, чтобы те верующие были без церквей?
Again, sometimes it is because you are sending a missionary.
Иногда бывает так, что церковь основывается в результате отправления миссионера.
Again, there you can see that sometimes it is somebody who is among you, he is already ready, he can't wait, but to start a church. Perhaps in his own neighborhood.
Или бывает, что среди вас есть человек, который уже давно готов и желает организовать церковь, может быть, в своем районе или в своем поселке.
So the issue is not when can we start thinking.
Вопрос не в том, когда мы должны начинать думать об этом.
We should already be constantly thinking about evangelism and missions.
Мы уже должны постоянно думать о евангелизме, о благовестии и миссиях.
Because it's the very nature of the Great Commission.
Поскольку в этом сама природа великого поручения.
We should be praying.
Мы должны постоянно об этом молиться.
And when the Lord opens the door,
и когда Господь открывает двери,
we walk through it.
То мы должны входить в эти двери.
Now, as we begin to walk through,
и когда мы начинаем в них входить,
sometimes it's simply by helping another church that already has a person but does not have enough money.
Иногда это будет осуществляться таким образом, что мы просто помогаем какой-то церкви, которая уже отправила человека, но у нее не хватает финансов.
Sometimes it's simply helping to oversee a group of believers in another part of town or another town altogether.
Иногда такая деятельность будет проявляться в том, что мы будем заботиться, посещать какую-то заботиться о какой-то группе верующих в удаленном районе или посещать эту группу.
You don't have the money to send somebody there full-time.
Если у вас нету финансовых возможностей отправить какого-то служителя туда,
but you are helping the brethren there with a sense of direction.
Однако вы можете помогать братьям в том, чтобы помочь им сформировать направление.
So my appeal there is that we should be working in that direction constantly,
поэтому
as long as we are a church.
Мой призыв, чтобы мы постоянно думали в этом направлении, чтобы мы постоянно развивались, если мы называем себя церковью.
Isn't it wonderful that if you read the book of Acts,
разве это не удивительно, что когда мы читаем книгу Деяний,
you see that the first sending church was the Jerusalem church.
Мы видим, что первая церковь, которая отправляла миссионеров, была Иерусалимская церковь.
And before you realize it, it is the church in Antioch that is sending Paul and Barnabas.
So Jerusalem was not.
In due season, it's the church in Antioch that is sending Paul and Barnabas.
И потом мы видим, как Антиохийская церковь отправляет Павла и Варнаву.
And then when Paul reaches Europe,
и затем, когда Павел достигает Европы,
it is the church in Philippi that then begins to send him forward.
Мы видим, как церковь в Филиппах дальше помогает ему двигаться дальше.
In other words, the New Testament churches, upon being planted, we're constantly thinking about missions themselves.
То есть мы видим, что сразу после своего основания практически новозаветные церкви начинают сами думать о миссии.
Whereas back home in Africa, our problem is that our churches behave as if they are the last churches to be planted.
Однако какая проблема у нас есть в Африке, что многие церкви имеют такой менталитет, как будто бы они последние церкви, которые должны были быть основаны в Африке.
They behave as though missionaries are only those from Europe or from America.
То есть и они ведут себя таким образом, что миссионеры должны приезжать только из Африки, из Америки или из Европы.
So I really urge you
поэтому я призываю вас
to make sure that your churches к тому, are fulfilling the great commission.
Чтобы вы убедились, что ваши церкви выполняют великое поручение.
Thank you.
Спасибо. Шестой вопрос. Нужно ли посылать на миссионерское служение или на основании новой церкви одного человека, или нужно посылать команду?
Well, the example of the Lord Jesus Christ, I think, is very clear for us.
Я думаю, что пример Господа Иисуса Христа для нас очень ясен.
He was sending them two by two.
Иисус посылал их по двое.
The example in the book of Acts is also clear.
А также для нас очень ясен тот пример, который мы видим в книге Деяний.
That even when the church in Jerusalem sent Barnabas to Antioch,
даже когда церковь в Иерусалиме отправила Варнаву в Антиохию,
it wasn't long before Barnabas looked for Saul, and then they worked together.
Сразу же практически Варнава увидел Савла, и они стали работать вместе.
And even when Saul differed with Barnabas,
и даже когда пути Павла и Варнавы разошлись,
he still took Silas and they went
он
together.
Взял с собой силу, и они отправились вместе.
So you can't miss the fact that
то есть
the biblical pattern is not the Lone Ranger.
Нам нужно не упустить, да, тот важный факт, что это не герои-одиночки, не миссионеры-одиночки, те, которых мы находим в Новом Завете.
It's at least two
мы видим
going together.
Как минимум двоих людей.
In our context, we, due to the lack of finances,
в нашем контексте мы обычно отправляем двоих из-за недостатка финансов.
We tend to think in terms of a man and his wife.
То есть обычно мы двоих рассматриваем как мужчину и его жену.
As the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 9.
Как Павел сказал в 1 Коринфянам в 9 главе.
That don't I have the right to go with a believing wife with
Он говорит, разве у меня нет права иметь с собой спутницу, жену? Я не помню точно цитату.
Where finances would allow, yes, would prefer to send two couples to go and.
Конечно же, если бы финансы позволяли, то мы бы предпочли отправить две семейные пары.
But what we say even in that situation is as soon as possible develop a working team around you.
Однако, что очень важно, чтобы в такой ситуации как можно скорее мы смогли развить команду.
We saw in that one day church planting conference that by the time you reach Acts chapter 20, Paul's team comprises so many individuals working together.
Мы во время однодневного семинара по основаниям церквей в четверг говорили о том, что к 20 главе Деяний мы видим у апостола Павла уже целую команду, группу служителей, которые вместе трудятся.
So, I hope that question is answered.
Поэтому я надеюсь, что это был этот
Clearly,
вопрос был отвечен, и у вас есть ясность.
Just sending one person single, alone, to go and plant.
Отправлять одного человека, неженатого, просто одного, чтобы он открывал новую церковь,
is not advisable.
Это не очень хороший совет.
The more, the better.
Чем больше, тем лучше.
Thank you.
Спасибо. Седьмой вопрос. Сколько длится финансовая поддержка миссионера, посланного вами? И какие критерии того, что дочерняя церковь стала самостоятельной, я так понимаю, чтобы поддерживать этого человека?
Now, I'm glad this question is asking about how long we continue to support.
Я очень рад, что есть такой вопрос, то есть как долго отправляющая церковь должна оказывать финансовую поддержку?
Because there's no biblical premise.
Здесь нету какого-то четкого библейского повеления.
The Bible doesn't say 1 year or 20 years.
Библия не говорит один год или 20 лет.
Because at the end of the day, we're talking about growth, and growth cannot be predicted.
Поскольку в конце концов мы говорим о росте, а рост мы не можем предсказать.
So you are asking us in Zambia as Kawata Baptist Church. How long do you continue financial support?
Поэтому, если бы вы спросили нас в Замбии, баптистскую церковь Кабвата, сколько вы продолжаете финансовую поддержку?
What we do is we've come up with an arbitrary number of years. Just a number of years.
Да, обычно мы поддерживаем в течение нескольких лет, и количество лет варьируется.
And we use how long it took for our own church to be planted.
И мы смотрим на примере собственной церкви, сколько нашей церкви потребовалось времени вот со дня ее основания для самостоятельности.
It took 8 years.
А нашей церкви потребовалось 8 лет.
And so we said to the missionaries that we are sending out.
Поэтому миссионеров, которых мы отправляем.
That will support you for 8 years.
Мы говорим, что мы будем поддерживать вас на протяжении 8 лет.
The first 4 years will support you 100%.
Первые 4 года мы будем поддерживать вас на 100%.
And the next 4 years we start knocking out 25% per year.
И следующие 4 года по 25% каждый год мы будем снимать.
And we challenge the believers that are now meeting together.
И мы призываем тех верующих, которые в том новом месте собираются.
to take over that 25% every year that we are withdrawing.
Каждый год, то есть 5, 6, 7, 8, каждый год по 25% они уже брали на себя.
We also say to the missionary,
и также мы говорим миссионеру,
that it is up to him to show us why we should add more years.
Что это ответственность миссионера убедить нас в том, что мы должны продлить этот срок на какой-то еще период времени.
In other words, every year we are working together with the missionary.
Другими словами, каждый год мы вместе с миссионером обсуждаем эти вопросы.
So clearly he should be able to share with us what difficulties he is facing in order for the work to grow.
И, конечно же, он должен поделиться теми трудностями, с которыми он встречается, которые препятствуют росту.
We say to our missionaries,
и мы говорим нашим миссионерам,
that our entire church membership is at their disposal.
Что все, вся наша церковь в их распоряжении.
So they should plan in such a way that they are using our members as an army for the work they are doing.
Поэтому они могут использовать нашу церковь, наших людей, как армию для своего служения.
So to say I was alone is not a good reason.
Поэтому сказать, что я был один, это не очень хорошая причина или не хорошее оправдание. Поскольку есть 400 человек в нашей церкви, с которыми миссионеры могут работать. Поэтому миссионерам нужно искать другие причины, чтобы убеждать нас.
So there are situations where we can add a few more years.
Поэтому есть ситуации, в которых мы добавляем еще несколько лет к нашей поддержке.
But it is up to the missionary to really show that he was plowing very hard ground.
Однако в такой ситуации миссионер должен убедить нас в том, что он действительно можно так сказать, пахал на очень твердой почве и действительно сталкивался с с большими сложностями, поэтому мы должны еще продолжить поддержку.
So it's not a biblical number, this eight. It's not.
Количество лет, 8 лет, это не библейское число.
But we always say to others who think that they've got a better number, we say, fine, you show us how that is a better approach.
И если кто-то говорит, что у них есть лучшая цифра, лучшее число, то мы просто просим их, ну хорошо, покажите нам, в чем есть плюсы вашего подхода, мы рады выслушать.
And we're quite happy when others have other numbers of years, that's fine, it's not a biblical number.
И мы совершенно нормально относимся к тому, что у других церквей есть другие цифры, другие стратегии, то есть это не какие-то библейские предписания.
Thank you very much.
Поэтому спасибо за этот вопрос. 8. Каким образом вы рассчитываете минимальную сумму поддержки миссионера?
Oh, by the way, there's the question about what is the criteria to use to realize that the church is ready to be self-sustaining.
Еще была вторая часть. Какие критерии можно выделить, чтобы понять, что церковь уже стала самостоятельной?
I think we need to be very clear.
Думаю, что нужно быть очень ясными здесь.
That we must be biblical in church planting.
Мы должны быть библейскими в процессе создания церкви, основания церквей.
And when you read the Bible,
когда вы читаете Библию,
money is not the criteria for a church to be independent.
Деньги — это не критерий для самостоятельности церкви или независимости церкви.
It is that there is now a biblical leadership.
Однако,
biblically qualified leadership.
Наличие в церкви квалифицированного, да, подходящего в соответствии с критериями Писания руководства, вот это признак самостоятельности церкви.
So we make a very big mistake when we start tying the maturity of a church to money.
Мы совершаем большую ошибку, когда измеряем зрелость церкви финансами или деньгами.
Now, praise the Lord, if by that time the church has a lot of money.
Слава Богу, если в тот момент церковь находится в финансовом благополучии.
It means that the person who's going to be there as pastor will have a comfortable beginning.
Это означает, что у человека, который будет пастором этой церкви, будет благоприятное начало его служения.
But let us insist that what we are aiming for is evangelism, discipleship, leadership training.
Однако давайте настаивать на том, что наша основная цель – это благовестие, ученичество и взращивание лидеров, руководителей.
Now, when the church is independent, it has its own eldership.
Когда церковь независимая или самостоятельная, у нее есть свои пресвитеры.
And they cannot pay their pastor for genuine reasons. And they are not able to pay the pastor for genuine reasons.
И если есть причины, по которым церковь все еще не может поддерживать этих пасторов.
We are willing to talk with the other church as a sister church.
То мы готовы поговорить с другой церковью, которая будет сестринской церковью.
We are willing to say, okay, we'll help you for a year, but you are an independent church now.
Мы готовы им сказать, мы готовы вам помогать финансово, но вы теперь уже самостоятельная церковь, поскольку у вас есть руководство.
But we need to show them that it's now they are baby, they are an independent church under Christ.
И нужно понимать, что это теперь их дитя, то есть они должны заботиться о собственной церкви.
So please don't tie.
Поэтому, пожалуйста, не привязывайте
the independence of a church
независимость церкви
to money issues.
К вопросу финансов, к вопросу денег.
That's not being biblical.
Это не библейская связь.
It is Paul and Barnabas appointed elders in every town, and then they moved on.
Зрелость достигается, когда, как Павел и Варнава, назначают пресвитеров по всем городам.
It doesn't say Paul and Barnabas checked the financial giving.
Там не говорится, что Павел и Варнава посмотрели на количество пожертвований в каждом городе.
And they were happy, and then they moved on.
Они были очень рады и двинулись дальше.
Thank you very much.
Хорошо. Следующий вопрос. Восьмой. Да, каким образом вы рассчитываете минимальную сумму поддержки миссионера?
Okay, we are back to money.
Вернемся к теме денег.
The basic principle that we use.
Основной принцип, которым мы пользуемся.
Is from John chapter 1.
Из первой главы Иоанна.
John chapter 1.
Иоанна первая глава.
And verse 14.
14 стих.
The Bible says there, and the word became flesh and dwelt among us.
И слово стало плотью и обитало с нами.
When Jesus Christ came as God's missionary into the world,
когда Иисус Христос пришел как Божий посланник в этот мир,
He came and lived like one of us.
Он пришел и жил как мы.
He was so identified with us.
Он настолько отождествил себя с нами,
that you could not differentiate him from the others, the disciples.
Его нельзя было выделить как-то из толпы, то есть он не отличался от учеников.
There were no cars in those days.
В те дни не было автомобилей.
Jesus didn't say, "I'm going to be going around on the wings of angels, on the backs of angels."
Иисус не говорил, что я на ангельских колесницах буду передвигаться.
Jesus used to walk like everybody else.
Иисус ходил по земле так же, как и все остальные ходили по земле.
He used to get tired from the walking.
Он уставал от этой ходьбы.
In fact, the Bible even says that he did not even have a place where he could lay his head.
И Библия говорит, что у него даже не было места, где он мог бы преклонить голову.
When Peter Rather, when Judas needed to betray Jesus,
когда Иуда захотел предать Христа,
he didn't say to the soldiers that the one who is the most well-dressed arrest him.
Он не сказал: арестуйте того, на ком самые лучшие одежды.
He literally had to say, look, I'll show you who he is by kissing him.
Он должен был сказать солдатам, воинам, что вот того, кого я поцелую, его арестовывайте.
And as we often joke, if he hadn't done it, they probably would have arrested Peter instead.
И как мы обычно шутим, что если бы Иуда не целовал, скорее всего, Петра арестовали бы.
Because Peter talks a lot.
Поскольку Петр много говорит.
So the point I am making is,
то есть, что я пытаюсь всем этим сказать?
We said to our missionaries,
мы говорим нашим миссионерам,
that you must live as the people among whom you are going to serve.
Вы должны жить так же, как живут люди, которым вы собираетесь служить.
The way they live.
То есть, вы должны жить, как они.
If they are at a lower class, that's the way we are going to provide.
Если население, в котором вы трудитесь, принадлежат к более низкому слою, к бедному слою, то мы бы хотели, чтобы вы также жили среди них.
If they are middle class, that's the way we are going to provide for you.
Если они средний класс, то мы будем в соответствии с этим вам предоставлять поддержку.
If they are upper class, that's the way we are going to provide.
Если более высокий уровень жизни, то мы будем столько вам давать. Еще одна причина, почему мы это делаем, заключается в том, что очень скоро такая церковь станет самостоятельной. И я хочу убедить вас, удостоверить, что если их пастор будет жить как царь среди них, как король, то вы готовите уже эту церковь к огромному количеству проблем в будущем. Они совершенно точно скажут, что нет, мы не будем столько ему платить в будущем.
Why are you putting on us a burden that we ourselves don't carry?
Поэтому такая церковь скажет: зачем вы накладываете на нас бремя, которое мы не можем нести? Однако, когда пастор живет так же, как они живут, то мы готовы сказать им, почему ваш пастор должен жить иначе, чем вы?
He's taking his children to the same schools you take your children to.
Они водят ваших детей, они водят своих детей в ту же школу, что и вы водите своих.
He's buying from the same shops you are buying from.
Они покупают продукты, вещи в тех же магазинах, в которых вы покупаете.
So what makes you think he will survive on half of what you yourselves earn?
С чего вы взяли, что ваш пастор должен выжить на половину вашего собственного дохода? Поэтому мы возвращаем людей к этому принципу, что пастырь должен жить точно так же, как овцы. Иисус показал нам пример.
We must follow
in his steps. И мы должны идти по его стопам.
So because of that, our missionaries
и по этой причине
live at completely different
наши миссионеры живут по-разному.
In fact, it's funny that the church plant, which is closest to my home,
что интересно, примечательно, одна церковь, новая церковь недалеко от моего дома.
We sent the missionary there last year in July.
В прошлом году, в июле, мы послали туда миссионера.
He has a far better home than the home I live in.
И у него дом намного лучше, чем мой собственный дом.
And I often joke with him about it.
И я часто с ним об этом шучу. Я говорю, что я бы хотел поменяться с ним приходом, то есть я бы хотел быть пастором в его церкви.
Just so that we can exchange
просто для того, чтобы мы могли домами поменяться.
But again, it's because the area that he
Опять же,
is in,
почему это происходит? Потому что тот район, в котором он несет служение,
where he is planting this church,
тот район, где он основывает церковь,
those are the kind of homes that
то есть
are
в том районе такие дома, и он живет в одном из таких домов.
And there was a time we sent a missionary to a neighboring country in Namibia.
Была еще ситуация, когда мы отправили миссионера в соседнюю страну, в Намибию. И там экономика намного более высокая, более развитая, чем наша экономика. И мы платили там миссионеру больше, чем моя церковь платила мне.
And yet he was a missionary we were sending out.
В то же самое время он был миссионер от нашей церкви, которого церковь отправляла.
In fact, I was with him quite recently.
И, кстати, я недавно с ним встречался.
And he reminded me about
it. И он мне напомнил об этом.
But again, you see, he was living at the level.
Однако
in that country.
Нужно понимать, что он жил в соответствии с прожиточным минимумом или с принципами вот жизни в той стране. И это было соответственно уровню людей, да, среднему уровню людей в той стране. Поэтому помните библейский принцип. Принцип должен быть Сейчас. Ну, принцип воплощения. То есть, Иоанна 1 глава 14 стих, как Христос воплотился и жил среди нас. То есть, вот принцип воплощения, можно его так назвать.
Okay, thank you. Next question.
Следующий вопрос. 9. У нас в стране есть запрет... у вас... Это вопрос, я извиняюсь, тут опечатка. У вас в стране есть запрет на благовестие детям до 18 лет без разрешения родителей? Что бы вы посоветовали нам в такой ситуации? Или... у нас, да? Sorry, I might mistranslate it. In our country there is a prohibition to preach the gospel. So what would you recommend?
Yeah, well, first of all,
да, у нас в стране есть запрет, и что бы вы посоветовали?
In our country there is no such prohibition.
В нашей стране нет такого запрета.
And so, we can evangelize anybody.
Поэтому мы можем рассказывать Евангелие любому человеку.
In fact, I was just seeing on Facebook that yesterday at our church they had two major meetings.
Я вчера на Фейсбуке увидел, что у нас у церкви было два больших собрания.
And both of them were evangelistic.
И оба собрания были евангелизационными.
One was for secondary school going children.
Одно было для школьников.
Where they had about 400 such children.
Где-то 400 школьников детей пришли на это евангелизационное собрание.
And then the other was for married couples.
Затем другое евангелизационное служение было для молодых супружеских пар.
That second one was at my home.
И вот эта вторая встреча была у нас дома.
And my wife said the meeting went very well.
Моя жена сказала, что эта встреча прошла очень хорошо.
So the principle that I explained when this question was asked on Thursday.
В четверг задавали похожий вопрос. И я такой принцип сказал.
Is the principle the Lord Jesus Christ gave about being as innocent as doves?
Иисус Христос сказал: будьте просты, как голуби,
and yet as subtle as serpents.
Однако мудры, как змеи.
In other words, don't simply aggravate your relationship with your government.
Другими словами,
don't annoy them unnecessarily.
Да, не чините лишних проблем в отношении с правительством для вашей церкви, для вашей группы.
Find
Попытайтесь найти мудрые способы, мудрые пути, как этим заниматься в рамках существующего законодательства. И общий принцип, который я использую,
is that you invite them to some event based on another issue. For instance, I'm trying to think of a quick example. You run a school.
К примеру, если вы, если при церкви работает школа или какое-то обучение,
the children are coming to that school primarily for education.
Приходят в эту школу в первую очередь, чтобы получить образование.
But because it is a church school,
но поскольку это прицерковная школа,
then part of the lessons involve actual religious instruction.
Часть уроков включает в себя такое общее религиозное обучение.
So you are not going out there to evangelize children below the age of 18.
Поэтому вы не отправляетесь куда-то, чтобы благовествовать детям, не достигшим 18 лет.
But clearly by the parents bringing the children into your school.
Благодаря тому, что родители сами приводят детей в вашу школу,
they are consenting to your own religious instructions.
Тем самым, ну, родители согласны с тем, что дети получают это наставление.
Now that's an example from our situation.
Это пример из нашей ситуации, то есть из нашего опыта.
But you would need to think about ways in which you can do that.
Вам нужно думать о способах, как вам можно это делать.
That doesn't mean you will never finally clash with your government.
Это не означает, что когда-то не возникнет сложных ситуаций.
But it must not be something you are deliberately going into.
Однако, я бы предостерег вас от того, чтобы намеренно идти на проблемы с государством.
So that's the general principle.
То есть это такой вот общий принцип, который бы я дал.
But you are the Christian leaders in Russia.
Однако вы христианские лидеры, руководители в России.
You must be the ones to do a lot of thinking.
Вы должны быть теми, кто будет думать об этих вопросах, о том, как это правильно сделать.
Thank you.
Спасибо. Хорошо, у нас следующий вопрос, 10-й. Если я не вижу единомышленников в своей церкви, что делать?
I think first of all, the church must not go forward based on your vision.
Во-первых, церковь не должна выстраивать свое служение вокруг вашего видения.
I mean, who are you?
То есть, кто вы? Кто вы такой?
Because the church is not your church, it's
Christ's
church.
Это не ваша церковь, это церковь Христа.
You are simply an under shepherd on Christ's behalf.
Вы один из сопастырей, который имеет над собой пастыря-начальника.
So it must be Christ's vision that you
Поэтому
are interested in.
Вы должны быть заинтересованы чтобы воплощать видение Иисуса Христа для церкви.
And he has given it in the Great Commission.
И это видение представлено в Великом поручении.
He has given it in the New Testament.
Он представил свое видение для церкви в Новом Завете, в Писаниях Нового Завета.
Which then makes this question very easy to answer.
И поэтому на основании этого легко ответить на этот вопрос.
Teach the Bible.
Учите Библии.
Keep teaching the Bible.
Продолжайте проповедовать Библию.
Let your people, as you are doing pastoral preaching, let them see what God, Jesus wants His church to be like.
Когда вы занимаетесь пасторской проповедью, пусть люди видят, чего Иисус желает от них, чего Иисус желает от вашей церкви.
And then lead them
и затем
in obeying Jesus.
Введите их в том, чтобы они были послушными Иисусу Христу.
So don't try to make them follow
Поэтому
your vision.
Не старайтесь сделать из людей последователей вашего собственного видения.
It is Christ's church.
Это церковь Христа.
It is the household of God.
Это Божий дом, Божья семья.
You are simply His servant.
Вы лишь Его слуги в этой церкви.
One more question.
И еще один вопрос.
Just number 12, yes.
12 вопрос. Мы один пропустим. 12 вопрос. Какой метод проповеди, на ваш взгляд, наилучшим образом подходит для служения? Экспозиционный или тематический?
One of the things I've been very dissatisfied with about myself during this conference.
В чем я сам был неудовлетворен самим собой во время этой конференции?
Is that I have been teaching using a topical approach.
Я был неудовлетворен тем, что я использовал тематический подход к проповеди во время своих проповедей.
I always want to be an example of expository
preaching. Я всегда стараюсь быть примером экспозиционной проповеди.
And so I hope that the next time, if there will be a next time,
поэтому я надеюсь, что следующий раз, если таковой будет,
I come here, I will teach in an expository fashion.
То я приеду и буду проповедовать экспозиционно.
I think it's better.
Я думаю, что это лучше.
Because you follow the mind of the Holy Spirit in the actual passages you are dealing with.
Поскольку проповедуя таким образом, вы буквально открываете разум Святого Духа, то есть то, как Святой Дух записал свое откровение в конкретном тексте, стих за стихом.
It's not wrong to teach in a topical way.
Проповедовать тематически, я бы не сказал, что это неправильно.
But definitely it is not the better way.
Однако я могу сказать, что это не лучший способ.
Because in jumping from one
Поскольку
passage to another,
такое передвижение от одного текста к другому,
one book to another,
от одной книги к другой,
God's people are not being helped to see the development of the arguments in Scripture itself.
Оно приводит к тому, вот такие прыжки с текста на текст приводят к тому, что люди не способны видеть развитие аргумента последовательно в самом Писании.
And when some clever heretic comes into town,
и поэтому, когда какой-нибудь умный еретик приедет в город,
and he begins to tie this verse to the other verse somewhere else in the Bible,
он начнет один стих связывать с каким-то другим стихом в Библии,
God's people will not know how to notice the error.
В такой ситуации Божий народ не будет подготовлен к тому, чтобы увидеть заблуждение.
Because they've not learned to see a text from within its context.
Поскольку люди не приучены к тому, чтобы видеть значение текста из окружающего контекста.
So I would say, from time to time,
поэтому я скажу так, что время от времени,
do topical teaching.
Время от времени можно проповедовать тематически.
Because you need to handle a particular subject.
К примеру, если ваша церковь нуждается в том, чтобы вы произнесли проповедь на конкретную тему.
But as a general approach to your ministry.
Но как вот общее правило, общий подход для вашего служения.
Major in an expository approach.
Постарайтесь посвятить себя экспозиционной, разъяснительной проповеди.
You will grow a people for God.
И таким образом вы будете взращивать людей, которые будут духовно зрелыми.
Thank you very much.
Большое спасибо.
And let me thank you too for having had me in these three days.
Позвольте еще раз поблагодарить вас за эти три дня.
I've thoroughly enjoyed being with you.
Для меня это большая радость быть вместе с вами.
But home is in Zambia.
Однако мой дом в Замбии.
So I must head home tomorrow.
И поэтому завтра я должен возвращаться домой.
Thank you very much.
Большое вам спасибо.